Вот, наверное.
А вот такой вопрос, какой подход будет верным для понимания текста? Текстолога или филолога? Вот это как бы разное понимание.
Так текстолог, он вообще, собственно, не занимается пониманием текста, хотя, может быть, и зря. Текстолог занимается выверением текста. То есть для текстолога важно, чтобы это был тот текст, который, как бы, так сказать, первоначальный. Вот, он снимает всякие наслоения, которые туда привнеслись в результате издательской практики, и показывает, во всяком случае, варианты. Да? Он там откапывает и находит черновики, и сверяется, сопоставляется с черновиками. Да? Достоевского нету, то есть довольно много черновиков к «Идиоту», но при этом нет ни беловой рукописи, потому что они все пожгли перед въездом в Россию после 4 лет жизни за границей. И там вообще, так сказать, для текстологов это отдельная все проблема. Но когда текстолог начинает править текст на основании того, что он проанализировал, то получаются ужаснейшие вещи. Как раз с романом «Идиот» это и проделывали тоже несколько раз. Там туда самая разная правка вносилась, на основе того, что текстолог что-то понял, а у Достоевского печатка во всех источниках. Была такая очень интересная фраза. Я как-то в свое время совершенно обалдела, ее прочитав. Например, знаменитый вот этот вот текст о моменте начала припадка у Мышкина. Там, значит, во всех источниках теперь, которые нам доступны, примерно написано как молитвенным, восторженным слитием, самым высшим синтезом жизни. А у Достоевского молитвенным, встревоженным слитием, самым высшим синтезом жизни. Вот. На основании чего, как бы, то есть на основании вот этого самого разумения, как оно должно быть, да, вот текстологи взяли и поправили. И я думаю, что мы потеряли какую-то очень серьезную реперную точку в романе «Идиот» благодаря вот этому вот этой правке. Так что текстологи очень хороши, когда они занимаются сугубо своим делом.
Это же возвращает к началу сегодняшней лекции. Текстологи руководствуются уже открытыми, наложением сетки и так далее.
Да.
А тут это не работает.
Да, да. Ну, то есть, опять, если они выходят только чуть-чуть за рамки своей компетенции. То есть, если вот
там
они
сетка считают, уже рушится, они
что здесь, да, что здесь, так сказать,
сетках
плохо, надо поправить.
Смотрите, мы все знаем эту фразу, и Гумен по функции
руку приложу.
То есть, ну, я читала вот такую интерпретацию, что это, ну, то, что человек очень хорошо подделывает почерк, это, ну, князь Мышкин, совершенно негативная фигура, то есть он подделал наследство, ну, что своего родственника и так далее, и тому подобное.
Да, 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 это нас любит, да.
Потому что это, наоборот, очень негативный персонаж на самом деле. Вот. Как вы к этому относитесь и интерпретируете как это? Потому что все про Христа, про вот эту, вот есть, как говорится, тупо конечники, остро конечники. Вот к какому вы относитесь?
Я совершенно, как бы, я вообще против всяческих таких вот противостояний, типа здесь одна истина, здесь другая, да, здесь тупо конечники. То, что вы сказали, это вообще как бы, это то, что называется не экзегеза, а эзегеза. То есть это когда человек приходит и свое абсолютно какое-то видение, свою конфигурацию головы внедряет в текст на основании минимальных каких-то оснований, которые он там только находит. Это, знаете, у нас рассказывают периодически, что в «Братьях Карамазовых» на самом деле со Смердяковым все в порядке, а убийца это Алеша. Да-да-да-да-да, и такие есть. Вот, и, в общем, там целый, да, не, ну, в общем, есть люди, которым нравится, как бы, заподозрить автора в том, что он всем наморочил голову, а на самом-то деле оно все вот так. И это как раз люди, которые абсолютно со своей сеткой подходят к тексту, уже там даже не сетка, там просто, не знаю, что, вот такая труба, да, через которую уже смотрят, как в прицел, да.
Нет, как для текста.
Вот. И на самом деле то, что, во-первых, он воспроизводит почерки, это же то же самое, как в нем отражаются лица. То есть он как бы вот это вот собирательное вот всех этих людей, причем и в истории. И, вот. Но там есть еще один момент, как бы сугубо конкретный для этой именно части текста. Потому что в какой момент его сажают писать эту каллиграфию? В тот момент, когда Ганя и генерал Япончин обсуждают Настасью Филипповну ее портрет. И когда они, собственно, один другому, значит, говорит, что вот там... Тут вот Нина Александровна приходила, мама Гани, да, что вот типа вот им бесчестие, да, вот от того, что такая к ним в дом входит. А вот кто на самом деле Настасью Филипповну может в чем обвинить? Вы вообще улавливаете, какая сцена происходит? Это же сцена вообще побиения камнями блудницы. Совершенно, да, то есть когда разбирается вообще, что бить, не бить, и там... кто без греха пусть первый. Если вы помните, то Христос в момент, когда они к нему приходят, он сидит и что-то пишет на песке. Что пишет, никем не сказано, и оно так и не будет. Ну, то есть там есть интерпретация, но они опять скорее эзогетические такие, да что там он писал. Но он сидит и пишет, а они, значит, перед ним устраивают вот это судище насчет блудницы. То есть здесь просто Достоевский аллюзивно, в данном случае без скрытых цитат, воспроизводит полностью вот эту вот сцену. И ему нужно, чтобы человек сидел и писал. И писал желательно, да, вот этими самыми разными почерками, и одновременно идеальным почерком все время, да, потому что это редко, это пропись, потому что, в принципе, ну, Христос — это пропись, опять-таки, для всего человечества, да, вот для, как бы, вот эти вот... такое лекало, да, для вот всех наших самых разных таких вот почерков, да, вот это вот единая точка. То есть тут все на самом деле автор-то предельно ясно, так сказать, изложил, вот, а уж в чем заподозрить князя Мышкина, и чтобы, так сказать, выяснилось, что это он вообще такой страшный человек и наследство подделал, но это надо специфическую голову иметь, да, чтобы вот так к тексту отнестись. Но их есть некоторое количество, этих специфических голов. Да.
А какой почерк у Христа может быть? А... Он должен быть идеальным, по всей видимости.
Вот, в том-то... Так, ну, так именно, да. Это и есть прутость, да. Это идеальный почерк. А одновременно это почерк любого человека, который когда-то писал, хоть как-то, да, приближаясь к этому самому идеалу.
Аня, что хотела спросить?
Поэтому... Я хотела спросить, скажите, пожалуйста, там вот в начале, по-моему, второй части, где с Лебедевым говорит Мышкин, и тот ему говорит, что Настасья Филипповна за Рогожиным идет как в воду, и он для нее как апельсиновая корка, ну не больше, чтобы поскользнуться на ней и сломать себе шею. Скажите, пожалуйста, вы как-то разбирали вот этот образ апельсиновой корки, потому что, ну, для меня он очень важен, потому что его вводит в сюжет Маяковского Лили Брик. Маяковский уже очень глубоко вчитан был в Достоевского, и она говорит о Веронике Полонской, она говорит, это как апельсиновая корка, она говорит, чтобы чисто сама слышать.
Но там на самом деле, давайте текст посмотрим, там, по-моему, про сломать шею.
Нет, про сломать шею это я, нет, уже как-то,
да.
Это я...
Потому что она думает обо мне не больше, чем, да, об апельсиновой, да, корке. Остальное уже то, что на этом надстроил Маяковский и вот, так сказать, его ближайший интерпретатор, да? То есть это такое развитие образа. Вот. А он-то в данном случае говорит именно о том, что она совсем вообще никак о нем, вот она бросила назад как бы и пошла. Но да, возможно, вот то, что Маяковский... отсюда вычитал, что на этой-то корке, которую ты бросил, на ней ты и поскользнешься.
А так она не умеет, уже она на ней поскользнется, а в том смысле, что просто он просто абсолютная пустая пустота.
Да, вот это вот ненужное, как бы, то, о чем она не думает, потому что думает ровно столько, сколько об этом.
А нет ли все равно, вот там я, она к нему относится, как все-таки как отношение как к какому-то, какой-то функции, просто способу, вот этот, как бы, порнографический образ? Когда не в целости своей человек дается, а в только в какой-то своей отдельной функции. Нет ли здесь вот этой апельсиновой корки? Ну, корка как знак функции. Он из-за чего-то просто нужен, и все.
Нашла я апельсиновую корку вам. Значит, это вообще даже и не Рогожин. Это Лебедев рассказывает. Да. А ней как... то есть князь пришел к нему, чтобы тот ему объяснил, как она, да? Вот. О предстоящем же браке даже мысли омерзела и за обидное принимает. о нем же самом, как об апельсиновой корке помышляет, не более, то есть не более, со страхом и ужасом, даже говорить запрещает, а видится разве только по необходимости, и он это слишком чувствует. То есть тут эта апельсиновая корка у Маяковского, это ну, действительно развитие образа mm-hmm. такое, но которое, да, вполне оно может быть, это развитие, то есть оно здесь укоренено, очевидно. Mm-hmm. То есть не более чем от апельсиновой корки, да, то есть более со страхом и ужасом.
Но, кстати, если говорить об апельсиновой корке, ну, на которую со страхом и ужасом, то апельсиновая корка может быть образом ну, безобразного там, лица, кожи, там, бугристой, вот так отвращающей.
Это скорее бездушевная оболочка просто. Ну, апельсиновая корка.
Да, корка, да. Вот. То есть я думаю, что сюда не стоит приносить. Как бы так много.
Сюда не работает, если первый еще убираться.
Почему этот несчастному Достоевскому в Сыторопу приписывает, что он работал с двойниками все время? Почему нельзя этих персонажей рассматривать по отдельности?
Но это то же самое.
Можно так Колобка смотреть, что, например, там Заяц это двойник Колобка, ну и так далее.
Вы совершенно правы, это, собственно, то, с чего я начала лекцию, да, но я просто порог вот этот привела, а двойнику тоже даже еще больше повезло, конечно, в этом смысле, что просто все стали двойниками всех, и это катастрофа на самом деле, потому что это совершенно заслоняет вообще истинные смыслы текстов. Ну, например, «Преступление и наказание», где Свидригайлов – это двойник Раскольникова, да, там и так далее, но вот это даже, по-моему, в школьных учебниках уже написано. Между тем, «Преступление и наказание» – это роман о двух людях. Если совсем кратко, то это роман о человеке, который совершил преступление и спасся, и о человеке, который не совершил преступление и погиб.
А, кстати, тоже интересный вопрос, вот. Почему так ну, в свое время принято считать, что Раскольников раскаялся. Как вы говорите, человек накладывает сетку на текст. Я помню, когда сперва прочла в школьном учебнике эту фразу о том, что я, мол, собираюсь сейчас читать, о том, как вот человек раскаялся, я прилежно прочитала эту книжку, чтобы найти, где же он раскаялся. Нигде этого не нашла, человек как бы и не думал ни о чем таком. То есть, ну, попал на каторгу, ну, жил себе дальше.
Нет, а до этого, он пал вниз просто на улице.
Такая его Соня заставила, он особо...
Он не заставлял, нет. Но он же не сделал, как убью, если не сделаешь.
Чего женщине не
убью? Да, ну, чего, ну, ладно. Когда как был такой хмурый, так и остался. Такого раскаяния в нем.
А вы до последних страниц дочитали? Прям до конца?
Ну, да, правда, может быть,
я вам сейчас постараюсь.
Я помню, что меня не было. Раскаяние.
Там не было раскаяния, действительно, пока, еще даже на каторге не было раскаяния до определенного момента.
Буквально на последней странице. Вот смотрите, это тот момент, момент раскаяния и на самом деле начало преображения. А это когда он падает на колени перед Соней.
Обнимает вот. Ее колени.
А, да, и это вообще тоже воспроизведение иконы Достоевского довольно очевидно, потому что сначала она садится рядом с ним, он берет ее за руку.
Сейчас мы
можем, я сейчас покажу, потому что это очень здорово. Так, по-моему, лучшая иллюстрация к преступлению и наказанию. Это икона, которую Достоевский видел с детства. Она в храме Николая. Не в Кадашах, а в Кадашах, который рядом...
В Пыжах,
да, спасибо. Вот там как раз эта икона стала местно чтимой в 1848 году с поручницей грешных. Довольно удивительная икона, потому что довольно редкий тип изображения. Вот она. Помните, Соня подходит в своем зеленом платке, и садится рядом с ним, так что он не замечает. Она боялась ему давать свою руку, наконец. Но тут, да, потому что он отталкивал ее руку, да, с презрением. А тут вдруг руки их не разнимались. Какая-то сила его подбрасывает, и он падает в их ноги, да, отхватывает их колени. Вот, собственно, что нам рисует в тот момент, когда руки их не разнимаются. Как правило, в Гамате здесь изображается короне. А что такое зеленый платок Сони? Зеленый платок Сони, помните, там церковь, которая снится Раскольникову в его сне, о его детстве, она с зеленым куполом. Не помните? Сон о лошадке, когда они идут туда, на кладбище, где похоронен вот этот вот младенчик, да, которого они идут навестить, и там церковь с зеленым куполом. Вот это церковь его детства, как бы базовая вообще церковь для любого восприятия церкви, соответственно, внутри романа. Вот, это купол церкви. Церковь – это вообще, собственно, тело Богоматери. Потому что это место, где Бог пребывает на земле. А первое место, где Бог пребывал на земле – это чрево Богоматери. Вот, собственно, храм – это именно вот это, вот, так сказать, в камне воплощенное вот тело Божьей Матери, да, где в алтаре, как в чреве, собственно. Христос, да? Вот. И купол – это, собственно, и есть корона. Это вот это вот навершие, да? Вот, как бы. Тело, которое, ну вот, если он как в форме свечи, да, вот это вот луковка, как бы. Ну, то есть это еще и изображение того, как человеческое тело становится огнем и духом. Вот, в этот момент. И это корона, собственно, корона, она тоже самое же изображала. Корона – это вот это сияние, да, и это вот притворение материи в дух. Вот, она тут как бы изображена как корона, а там в преступлении наказания это постоянно сопровождающий Соню драды-дамовый платок. Драды-дам – это, собственно, ткань дам или ткань дам, а дама – это, собственно, ну там дам-дупари, да. Вот это, собственно, есть имя для Богоматери в европейской культуре. То есть он, опять-таки, достаточно отчетливо и очевидно рисует эту сцену, где Раскольников опять становится тем, кем он был в самом начале по заданию. Помните, в самом начале письмо от матери приходит, которое заканчивается следующими словами. «Веришь ли ты в Бога, Родя?» И чтишь ли по-прежнему Отца Искупителя нашего? Боюсь, я в сердце своем не посетил ли тебя новейшее модное безверие. Если так, то я за тебя молюсь. Вспомни, Родя, как были мы все счастливы, когда еще был при жизни отца твоего, когда ты лепетал свои молитвы, сидя у меня на коленях. Вот вам, пожалуйста. Совершенно нормально, да, вот это вот самое богородичное. Икона распространеннейшая, типа умиления там или одигитрии, но вот это вот Богоматерь с младенцем, как это было в самом начале, как бы как этот образ, который, так сказать, приличен Раскольникову, который его задание, которое он проваливает в течение всего романа, и которое он возобновляет в самом конце. И вот теперь смотрите, что после этой сцены происходит. А он думает о ней, да, и думает, какой бесконечной любовью он теперь искупит все ее страдания. Он теперь, да, даже приговор и ссылка казались ему в первом порыве каким-то внешним, странным, как бы даже не с ним случившимся фактом. Дело даже не то, чтобы в раскаянии, потому что то, что нам здесь описывается странным, даже не с ним случившимся фактом, это как раз вот это вот самое раскаяние, не как «простите, я больше не буду», а как вот эта перемена ума, когда человек вдруг оглядывается на содеянный поступок и понимает, что это вообще, ну, этого нельзя сделать. Он больше не может это сделать. Потому что раскаяние – это изначально метаноия, перемена ума, да?
Покаяние.
Вот, ну вот, да, то, что у нас переведено как покаяние, то, что так исказилось в нашем восприятии, оно вот это самое метаноия. То есть, когда ум поменялся, когда ты на это смотришь и понимаешь, что этого сделать невозможно, и вообще, это не ты, потому что ты другой. Вот это, собственно, и есть истинное раскаяние, которое, да, покаяние, которое вот предполагается, собственно, христианством, как его основа, перемена ума. Вот это вот превращение человека, когда вдруг он понимает, что он до сих пор ходил там, вверх ногами, да, и шел вообще куда-то задом наперед. Вот. А дальше, да, под подушкой его лежало Евангелие, он его наконец достает, да, и смотрит, потому что вот он ее никогда не раскрывал, но теперь в нем мелькнула мысль, разве могут ее убеждения не быть теперь и моими убеждениями, ее чувства и стремления, по крайней мере, тоже. И дальше последние самые строки, но тут уже они вообще удивительные, они совершенно фантастические строки, это вы послушайте. Но тут уж начинается новая история, история постепенного обновления человека, история постепенного перерождения его, постепенного перехода из одного мира в другой, знакомство с новую, доселе совершенно неведомую действительностью. Это могло бы составить тему нового рассказа, но теперешний рассказ наш окончен. То есть это вообще о полном преображении, это вообще как бы всего причем, да, и герои, и мира вокруг, и вообще всего. И это именно следствие вот этой перемены ума. Вот момент, когда вот это покаяние происходит, потому что покаяние, еще раз, это не сожаление о том, что ты сделал, а это именно вот это вот ощущение, вообще, кто это был, как так можно вообще? Мне бы так голову не вывернуть, да, чтобы сделать то, что сделал этот человек, который, оказывается, был я. Вот. Вот,
собственно. Может быть, еще и сердце?
Сердце
с Богом.
Так сердце – это вообще главный мыслительный орган в человеке. Да, да, поэтому, да, что не вывернуться, то уж, конечно. Да, но это может быть момент, когда сердце впервые начало работать. Потому что у Раскольникова в чем его проблема? Он же, когда думает сердцем, с ним все в порядке. Он всем все отдает вообще, обустраивает весь мир вокруг себя. И только он начинает думать головой, он понимает, что всего мало, на всех не хватит. Надо поделить, надо у кого-то взять, чтобы кому-то дать и так далее. Так что да, конечно.
Можно последний вопрос? Последний вопрос.
Я думала, это вы говорите уже, что все больше нельзя.
Я просто хотела узнать. Возможен ли для компаративистики какой-то выход с вашего точки зрения? Вот возможен ли там субъект-субъектный метод в компаративистике?
Да нет, я вообще компаративистику не то чтобы приговариваю. Вот, она вообще-то вполне себе может работать и даже иногда очень неплохо это делает. Просто здесь, ну как с любым, наверное, методом, проблемы начинаются тогда, когда автор стремится максимально облегчить себе задачу. И как бы просто наложить одно на другое, так сказать, в местах совпадения объявить, так сказать, о них и все, да. Они, может, совпали это просто, ну,
случайно.
Или даже не случайно, а потому что они противоположны, например. Выглядеть-то будет похоже, если. Вот. То есть, что, на мой взгляд, нужно делать хорошему компаративисту? Нужно проводить полностью имманентный анализ одного текста, угу. Полностью имманентный анализ другого текста, а потом уже смотреть, что там, так сказать, в самой глубине совпало. Если внешние совпадения навели нас на мысль, что вообще такое совпадение.
Еще нужен третий момент, как один полностью читает другого.
Это очень важно, да. Но иногда же компаративистика же очень часто работает с текстами, когда заведомо один другого читать не мог, а вообще они как бы никак. Вот. И не то, чтобы это было нельзя, это тоже можно, но там тоже как бы с вами важно.
Спасибо огромное, спасибо большое. Священная повседневная,
да, да,
вот такая книга, реально читаешь, ты такое ощущение, что читаешь всю литературу мировую одновременно, и 20 век читаешь, и вот как бы вот, у тебя такой кайф от того, что ты все уже прочитал, удивительное чувство. Спасибо огромное.
Спасибо вам, это замечательный был диалог, я очень рада.